— сказал Мощин. — В Москве тоже, знаете, в отдельных случаях иногда встречаются не очень-то хорошие люди, — заметил Минц. — Забудьте об этой соли, — сказала девочка, — что бы вам ни предлагали. — Клянусь, — воскликнул Мощин, — клянусь здоровьем моего внука. Потом он понизил голос и спросил, — а копыта вы мне исправите? Пока копыта появились на ногах 42% жителей нашего города, — сообщил Минц. — А я и не заметил. — Вы вообще не очень наблюдательный, — сказал профессор. — Так поклянитесь. В комнату снаружи ворвался глухой шум. — Что это? — спросил Мощин. Руслан ответил. — Как я и предполагал, под землю ушел памятник первопроходцам. — Да вы с ума сошли! — закричал Мощин. — Вы забыли, что это гордость нашего города. — Спешите, клянитесь, — сказал Руслан, — иначе с каждой минутой положение будет ухудшаться. — Клянусь, — сказал Мощин. — Клянусь, клянусь, клянусь! Руслан стал раздавать детям опрыскиватели, сделанные из садовых леек. Достал из полейки и Мощину с Минцем. — Пошли по улицам, — приказал Руслан, — чтобы ни одного квадратного метра без обработки не осталось. Экономьте дезинтегратор. Лейка была тяжелой. Мощин наклонялся, неся ее. Детям было тоже нелегко, но они не жаловались. — Как же они это изобрели? — спросил Мощин у Минца. — Химическую формулу мы определили вместе, — сказал профессор. — Практическую сторону дела осуществили кружковцы. — Может, мне разуться? — спросил Предгор. — И на ноги попрыскать? — Всему свое время, — ответил Минц. — Выздоровеем. — И у вас тоже, — Мощин показал дрогнувшим указательным пальцем на споги профессора. — Нет, — ответил Лев Христофорович, — я вовремя спохватился. Когда все дети и взрослые вышли на улицу, мальчик Руслан указал, кому в какую сторону идти. Мощин достался фабричный район в Слободе, а Минцу — набережная. Так их развела судьба. Мощин пошел к фабричному району, прыская по дороге из лейки на черную мостовую, но на четверти дороги остановился. Тревога за судьбу семьи взяла свое. Тут этих юных химиков, — подумал он, — больше, чем достаточно. Они весь город обработают, а меня ждет семья. Обхватив лейку руками, Мощин засеменил к родному дому. Когда он, скользя и спотыкаясь на пустынных улицах, добежал до родного подъезда, за дверью его поджидала отвратительная девчонка, дочь невоспитанной матери. — Мы так и знали, — сказала она, — что вы не станете заботиться о городе, а побежите в свою нору. Рассерженный Мощин замахнулся лейкой, но девочка каким-то китайским приемом положила его в грязь, а сама передала лейку Мощину его внуку, который и поспешил за девочкой спасать население. Как оплеванный, Мощин побрел к себе и стал ругать жену, что не досмотрела за внуком и теперь может погибнуть. Потом он принялся затыкать все дырки и щели, чтобы не проникли водопроводные удавы. Тут он устал, и его сморил сон. Леонид Борисович проснулся на следующее утро. Светило зимнее скупое солнце и рассыпалось искорками по снежному покрову, который за ночь очистил городские пейзажи. По улице бегали лыжники и мальчик с санками. Мощин потряс головой, будто отгоняя дурной сон. Заглянула жена и спросила, будет ли он завтракать. Мощин был зверски голоден. Кушая яичницу с салом, он спросил жену, — Римма, как наш Герасик? — Я его уж в садик отвела, — ответила жена. — А его копыта? — Акстись, старый богохульник, — испугала жена. — Откуда у Герасика копыта? — Оттуда, откуда и у меня. Мощин вспомнил о состоянии своих ног и поглядел под скатерть. Его ноги, упрятанные в шлепанцы, были обыкновенными, человечьими ногами.